прикрытие отменять вину.
Продолжаем статью к Пуриму. Статья 500, страница 555, первая колонка. А потому Аман бросил жеребий в Йом-Кипур, как сказано, один жеребий на жертвоприношение Творцу и один для нечистой силы. Жеребий для Творца означает правую линию. Свет Хасадим, означающий вкушение пищи, то есть веру. А один жребий нечистой силы — это левой линии, где ни в чем не бывает успеха, и откуда исходит вся нечистая сила. Поэтому выходящий из левой линии создает преграду свету, ведь левая линия замораживает свет.
Но это его роль. Какова его роль? Потому что без этого правое не будет расти.
И об этом сказано, бросил жребий, установив рог, судьбу. То есть расшифровал выпавший жребий и огласил пур, судьбу, которая означает пиор, уста света, и за счет выпавшего жребия или нечистой силы прерывается весь свет и отбрасывается вниз. Аман же думал, что праведник приготовит, а грешник наденет. То есть он предполагал, что заберет себе всю награду, положенную за работу и усилия Мордехая и его союзников, думая, что завладеет всем светом, который раскроется благодаря исправлениям, сделанным Мордехаем.
Секунду. Аман ждал действия Мордехая? Аман думал, что он заработает что-то на Мордехае. Что? В каком виде он думал использовать силу отдачи? Скажите мне, какой план здесь может быть с его стороны? Я попрошу, покажите мне состояние, когда Ман выигрывает на Мордехае. Мы думали, Аман, так Аман, придет свет, он получит его и наполнится. Нет, сейчас мы видим, Мордехай не может быть без Амана, и Аман не может без Мордехая. Как такое может быть? Есть у тебя? Ну, пожалуйста, дайте ему.
Может быть, если мы идем к обеднению, увидите товарищей великими из гордыни. То, что я вижу их большими. Аман это может использовать.
Но Мордехай, он не говорит, что нужно объединяться. Мордехай вообще ничего не хочет.
Да, но это гордыня, тем не менее. И это может быть трамплином для Амана. Так вот ощущается, что здесь есть гордыня на то, что я не хочу ничего. И это привлекает света вниз.
И еще раз, как Аман пользуется Мордехаем, если Мордехай ничего не хочет?
Ну.
Да.
Может быть, можно сказать, что сама отдача за это положена награда, и он хочет, наверное, награду Мордехая.
А я задам вам вопрос на семинар, это очень важно. Как Аман, да? Смотрите, царь возвеличивает Амана после действия Мордехая, да? Еще раз прочитай это. И это то, что бросил жребий. То есть объясняет, что он бросил, и говорит, что пур, жребий, это означает пиор, уста света, и за счет выпавшего жребия для нее. Здесь ты читал? И получается, что он опрокинул как бы все света вниз, а Аман думал, что праведник приготовит, а грешник наденет. То есть он предлагал, что заберет всю награду, положенную за работу и усилия Мордехая и его союзников, думая, что завладеет всех светом, который раскроется благодаря исправлениям, сделанным Мордехаем. Что может получить Мордехай? Какую награду? О чем вообще говорится? Поговорите между собой. Может быть, что будет это проясниться. Пожалуйста.
Может быть, это поскольку Мордехай отдает, он делает действия на объединение, он работает в молитве. Может быть, исходя из этого, Аман наслаждается, получая ради себя все эти действия. Он выполняет действия Мордехая, но ради себя.
Есть здесь параллельные линии. Фараон, Аман, что не говорит, это наше намерение ради получения. Это говорит, что бы мы ни делали в направлении отдачи и в направлении любви к товарищам, что ни возьми, все-таки есть этот Аман, этот фараон, когда наверняка он впитывает все для себя. И когда это стоит ему делать.
Мне кажется, что за счет того объединения, которое должен произвести Мордехай, о чистоте цели, Аман думал, что справедливость будет с ним, что почести будут оказаны ему, а не Мордехаю, и истина с ним.
Да, есть там клипа, которая говорит человеку: отдавай, люби товарищей, обняйся с товарищами, потому что понимает, что есть в конце всего какая-то выгода, когда можно выгадать от этого.
Да, как царь возвысил Амана после того, как Мордехай сделал хорошее действие. Он хочет использовать действие Мордехая, чтобы он получил это вознаграждение, как и здесь. У каждого есть эта мысль, что я буду производить действия по отдаче, и от этого будет нехорошо. У человека все равно в основе находится желание получать. Это наша природа в данный момент.
Это потому, что страх Амана и Мордехая — это не тот же страх. Мордехай хочет только доставлять наслаждение Творцу и служить ему из-за величия его. А Аман готов работать и делать все заповеди царя только для того, чтобы получить, будь то в этом мире или в будущем. И я не думаю, что есть вообще связь между тем, что делает Мордехай, и тем, что получает.
Да, потому что Аман знает истину. И обманывая всех, он сам не знает уже, что правильно. И поэтому он хочет убить Мордехая, он знает, что Мордехай сильнее его, и возможность его получить только через Мордехая. Он хотел, чтобы Израиль работали на него, он зависит от них. Через них он может раскрыть возможность для получения.
Да, так это с работниками предприятия. Раф ничего не хочет, кроме как распространять миру. И тогда берут это для себя, и зарплату, и все хорошо. Делают себе только хорошо.
Что еще можно сказать? Мне кажется, что Аман просто он управляет Мордехаем, он заставляет его делать то, что он хочет, и когда ты начинаешь ощущать наполнение от того, что ты находишься в отдаче, ты делаешь, чтобы наполниться, а не для того, чтобы отдавать.
Аман уверен, что ведут его в город, он получит все почести, словно он понимает, что все блага, он приходит от отдачи, что иначе могут дать ему. А потом происходит чудо, когда все меняется, и ведут Мордехая, но Аман уверен, что все сам получит.
Но, очевидно, Аман не может достичь успеха в получении ради себя света Хохма, а от Мордехая, от света Хасадим можно научиться, ведь Мордехай все-таки пришел к подобию свойств, он притягивает Хасадим.
Не знаю, что здесь добавить. То есть Аман не может работать сам, да? Потому что нет у него связи со светом, с Творцом. Ему нужен Мордехай. Да, и тогда, поэтому он и приходит к царю и спрашивает, кому, по сути дела, Творец протягивает, царь протягивает руку. И, конечно же, царь говорит тебе, получающим килим, но нет связи с царем, если не намерение ради отдачи, да? И Аман думает, что Мордехай будет связывающим, и килим, то есть отдавать ради получения. Это то, что он планировал. Поэтому существует борьба, иначе между ними нет конфликта, они разделены, правое и левое. Но конфликт только в том, что могут пользоваться один за счет другого. Левое не может быть продвигаться без правой, потому что продвижение может быть только в отдаче ради получения, а правое не может продвигаться без левой. Потому что если это только отдача, нет продвижения, он должен получить от левой келим. То есть правой нужно келим, а левой нужно намерение. И поэтому между ними обязательное противоборство, потому что без этого все остановится и не будет продвижения в творении. И желание получать все время растет и дает страдания тому и другому, и поэтому нет выбора, а они идут на борьбу между собой. Что может связать их, что может привести их к какому-то взаимному решению? Есть такое или нет? Что вы думаете? То есть Мордехай нужен для того, чтобы расти Аману. Аман нужен для того, чтобы расти Мордехаю. Может ли быть что-нибудь, кроме того, что каждому нужно? В чем каждый уступает? Уступает ли правое в чем-то? Ну, левое ясно, в чем уступает. Намерение ради получения, а правое? Правое уступает в совершенстве. Ну, верно, можно и так сказать, да. Что это значит? Что не полностью ради отдачи, но должен начать принимать в себя хисароны, и тогда работать с этими хисаронами, недостатками в получении ради отдачи. Это как ребенок видит, что отец там делает дыры в глине и так далее. Это хорошо, правильно.
Так,
можно ли их сразу же восполнить без войны, без угрозы? То есть в хорошем виде продвигаться все время. Когда мы будем управлять всем процессом. Ну, будем читать дальше. Дальше. Есть здесь еще несколько вещей. То есть
мы на а все потом то есть Аман предполагал, что заберет себе всю награду, положенную за работу себе Мордехая, и все потому, что видел, что царь дает ему всю власть, чтобы притянуть свет хохма вниз. И тогда пришел к царю просить его об уничтожении иудеев, то есть об отмене власти Израиля, которая означает веру и хасадим, милосердие, чтобы раскрылось знание в мире. И ответил ему царь, «Серебро — это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно». То есть как лучше для Амана, его власти, которая означает левую линию и знания. И вся разница между первым и вторым царскими посланиями была в слове «иудеи». И в письменном указе, письменный указ — это запись распоряжения, отданного царем. А потом на этот указ даются пояснения, которые его объясняют. И там было написано: передать указ этот в каждую область как закон, объявленный всем народам, чтобы были они готовы к этому дню. И не написано, кого они должны готовиться уничтожить. А Аман сам дал пояснение на письменный указ, как написано, и предписано все, как приказал Аман. А во-вторых посланиях уже написано слово «иудеи», как сказано: список с указа этого следует передать в каждую область как закон, объявленный всем народам, чтобы готовы были иудеи в этот день отомстить врагам своим. Поэтому, когда пришел Аман к царю, тот сказал ему: «Серебро, приготовленное заранее, отдано тебе». То есть не нужно никаких дополнительных действий. А отдается ему народ, чтобы он поступил с ним так, как ему угодно. То есть народ уже хочет сделать так, как ему угодно. То есть желает принять его власть. Однако царь не говорил ему отменять власть Мордехая и иудеев, а заранее приготовил раскрытие света Хохма, которая так желанна Аману. И в копии указа было написано «передать в каждую область как закон, объявленный всем народам». И это значит, что закон обязывает свет Хохма раскрыться для всех народов. Но не было написано, чтобы отменяется власть Мордехая и иудеев, которая означает веру. А предполагалось, что произойдет раскрытие света Хохма. Они, тем не менее, выберут Хасадим. Но Аман сказал, что поскольку настало время раскрытия света Хохма, то, конечно же, оно дано для того, чтобы им воспользоваться. Ведь кто бы стал делать бесполезные вещи? И если не использовать его, то получается что-то раскрытие бессмысленное. И, конечно же, Творец желал, чтобы использовали свет Хохма, когда совершал это раскрытие. А Мордехай возражал, что раскрытие лишь для того, чтобы показать, что они сами решили идти по правому пути, выбрав Хасадим Мехусим, а не от того, что нет у них доброго выбора. Когда идут они этим путем, то кажется, будто следует ему по принуждению, за отсутствие других возможностей, ведь в это время нет раскрытия света Хохма. Но сейчас, когда есть раскрытие света Хохма, то проявляется у них возможность выбора по своей доброй воле, и, что означает, что они предпочитают путь милосердия Хасадим больше, чем левую линию, где есть раскрытие света Хохма. То есть раскрытие было нужно лишь для того, чтобы они смогли осознать важность Хасадим и решить, что Хасадим для них важнее, чем Хохма. И об этом сказали мудрецы до сих пор, по принуждению, а с этого момента и далее, по доброй воле. И в этом смысл установили иудеи и приняли на себя праздновать этот день. То есть все раскрытие света Хохма приходит сейчас с единственной целью, чтобы смогли принять на себя путь иудеев по собственной воле. И в этом суть спора между Мордехаем и Аманом, что Мордехай возражал, что то, что мы видим, что Творец раскрывает сейчас перед ними власть света Хохма, это не для того, чтобы они приняли ее, а чтобы возвысили Хасадим. И теперь смогут они показать, что принимают Хасадим по собственному желанию. То есть есть У них возможность получить хохма, потому что, что сейчас властвует левая линия, излучающая свет хохма. И несмотря на это, они выбирают хасадим.
Как мы можем объяснить, что раскрытие ненависти, антисемитизма, всех этих явлений — это раскрытие хохма? Это пробуждение, которое, где мы как раз должны заниматься единством и хасадим.
Это вопрос к семинару?
Я думаю, да, вопрос к семинару. Это очень важно. Даже если вы не обсудите это, не отвечая, это будет очень важно. Как нам понять, что ман, который раскрывается, это раскрытие хохма, который требует хасадим, и хасадим можно постичь только в единстве. Пожалуйста.
Я думаю, что мы видим это в очень ясной форме из того, что мы видим в действительности. Мы видим, что проявление антисемитизма даже в земной материальной жизни мы видим, что это дает евреям возможность объединиться из-за страха. Тем более то, что мы слышим от Рава, что это приведет ко всем, что все будут стремиться к выполнению действия, которое мы должны сделать как народ Израиля.
Я думаю, что этот вопрос был вопросом Авраама, который спросил, как я буду знать, что достигну цели в конечном счете. Тот же вопрос на самом деле, потому что Творец помогает только одним образом. Дает тебе удар. Твоим следующим действием должно быть покрытие хасадим. То есть ты должен прийти в группу и объединиться с ней. И после этого второго действия ты каким-то образом приходишь к цели. Но помощь заключается именно в этом. Нет никакой другой помощи. Иначе мы останемся в желании получать.
Но раскрытие амана — это хорошо. Почему? Потому что пока здесь проблема. Где проблема? Там, где зло. И там, где мы уже есть осознание зла, так мы знаем, где добро. И если желание получать аман — это плохо, то тогда желание отдавать. Объединение — это хорошо.
Как мы можем объяснить, что проявление ненависти и антисемитизма — это раскрытие хохма? Как мы можем понять, что раскрывающийся ман — это гилуй хохма, требующий хасадим, да еще в единстве? Ладно, такой технический вроде ответ. Все, что раскрывается не в единстве, не ради единства, раскрывается как ненависть, как разобщенность, как антисемитизм.
Антисемитизм, суть его в том, что оно проявляется, потому что мы не занимаемся объединением. Если мы этим занимаемся, тогда есть правая линия хасадим, и тогда мы можем, если мы только в правой линии находимся, то мы можем быть как Мордехай, просто не двигаться, навечно сидеть на одном месте. Но когда проявляется эта сила амана, то евреи уже готовы все отдать, убрать мезузы своих домов для того, чтобы не пытаться воевать с теми, кто хочет их убить. И это дает им возможность сейчас и причина для того, чтобы они пошли заниматься объединением. И поэтому мы должны делать распространение, чтобы они не шли на этом легким якобы путем, чтобы убрать все эти отличия евреев, кипу и мезузы из домов. А это ничего им не поможет, только если они будут заниматься объединением, это предотвратит катастрофу.
Да, это результат, поскольку приходит свет Хухма, хочет раскрыться в Келим. Келим ощущает это как нечто плохое, потому что они еще не исправлены, там еще нет Хасадим. Но они ощущают давление со стороны света, который хочет раскрыться в этих Келим, и обязывает их тем самым... обязывает их раскрыть его в их Келим.
Ненависть — это возможность для молитвы, для хасадим, для проявления милосердия. Для этого это существует.
Когда раскрывается антисемитизм, это может прийти с двух сторон, с двух краев. С одной стороны, для тех, кто служит Творцу, это приходит как результат их вклада в единство. И тогда они раскрывают еще один слой, над которым нужно работать и распространять на себя имя Творца. А когда речь идет обо всем народе Израиля, это как раз показывает, это его формирует, сплачивает, заставляет его войти в эту, в тенденцию к единству.
Это, именно это приводит народ к тому месту, где город Шушан находится в растерянности. То есть проявление света Хохма заставляет людей понимать, что путь, по которому они шли до сих пор, приводит их в тупик, дает им ощущение боли и осознание того, что без объединения, без единства не может быть выхода из этого состояния, не может быть никакого изменения состояния.
Можем ли мы объяснить людям, которые боятся всех этих угроз, что единство, что спасение в единстве? Может быть, будет какая-нибудь интересная мысль. Как мы можем объяснить людям, которые находятся под угрозой, под настоящую реальную угрозу, они, их дети и внуки, как мы можем объяснить им, что единство — это и есть спасение? Что тем самым они на корню займутся антисемитизмом, то есть вырвут сам корень этого зла. Я уже не говорю о том, что этой силой можно пользоваться как силой добра, но... Как можно объяснить, что нейтрализовать эту угрозу можно только единством? Поговорите, подумайте все-таки, это очень важно. Просто быть в этом, обсудить, захотеть решить эту проблему.
Именно объяснить. Да, мы можем решить все проблемы с помощью объединения. Мы видим также в нашем мире есть много примеров. Проблема не объяснить, а как проблема в том, как раскрыть сердце, место в сердце у людей, чтобы они, у них появилось желание реализовать это. С точки зрения разума объяснить это не проблема, а проблема в другом. Как открыть сердце, чтобы туда проник свет? В этом вопрос.
Ну, как, например, природную катастрофу можно посмотреть и увидеть, как объединяются животные и не едят друг друга. И сама угроза показывает, насколько ненависть и гордыня, эгоистичное желание получать — это зло. Это, и это зло может пробудить стремление к единству, к чему-то хорошему.
Есть много путей объяснить это, и человек, желание его может хорошо понимать, для чего это нужно объединяться. Но ему необходима для этого какая-то причина, потому что ему нужно каким-то образом поступиться собой, и в этом проблема. Между, выбрать между Мордехаем и Аманом. Нужна причина, чтобы пойти сделать выбор не эгоистически. Неважно, должна быть причина внешняя, внутренняя, чтобы отменить себя и прийти к объединению. В этом проблема.
Нужно исходить из как бы нынешней перспективы, понимания нынешнего момента, из данного момента в человеческой жизни увидеть, что каждый раз ощущение зла было только частью процесса, который вел его, куда бы то ни было. И нужно задаться вопросом, что управляет человеком. Если мы сделаем шаг назад и поймем, что то, что тебя ведет, найдем то, что тебя ведет, и то, что тебя управляет, мы сможем тогда объяснить, почему именно единство — это гораздо лучше, гораздо более быстрое и эффективное решение, которое может нейтрализовать эту разрушительную силу зла, которая раскрывается и которым не занимаются. Потому что продвинет точно, каждый будет готов. Через 5 лет каждый сможет сказать, что то зло, которое произошло, это было к лучшему. Но уже сейчас можно выяснить причину зла сейчас и отменить ее на корню.
Да, может быть, прежде всего, проблема не в том, как объяснить, а в том, чтобы мы чувствовали и жили этим, что решение всех проблем — это объединение. Потому что если мы будем так жить, то они автоматически это почувствуют, потому что мы внутренняя часть Израиля, и если мы это будем делать, то они почувствуют это на внутреннем плане.
Невозможно, только выше знания. Только выше знания. Есть средняя линия, где мы приходим к высшему корню. Это возможность молитвы, исправления, возможность покрыть любовью свыше. Людям можно только объяснять, что единство облегчит это состояние, но не решит его как таковое, не искоренит его.
Объяснить, что объединение — это спасение, я не знаю. Я смотрю на себя, на нас. Насколько я слышу про объединение, несмотря на то, что я слышу об этом, я все равно не вкладываю все свои силы в это. Ведь факт, приходят проблемы, приходят все вещи. И поэтому, с одной стороны, нужно им объяснять это, что в этом спасение, в объединении. С другой стороны, должна создать эту силу, которая даст им возможность пойти на это, чтобы они реально делали и приняли это, что в этом спасение. Иначе просто невозможно это осознать.
Я согласен с тем, что мы прежде всего должны почувствовать это внутреннее, что спасение в единстве и все такое. Пытаюсь придумать пример. Это понятно и на уровне природы, что если люди объединяются, то можно спастись, как то же стадо антилоп объединяется, допустим, и объединяется перед лицом хищника. Ну, антилопы, с рогами которые. Но это не отменяет самого хищника. Должно быть какое-то объяснение, что в случае единства не только с опасностью справляемся, но и сама угроза исчезает. Не знаю, как это объяснить.
Все, что уже сказали, это очень точно. Со всех сторон можно это объяснить и по-простому, может быть, даже до того, как мы объединяемся, с одной стороны. С другой стороны, чтобы они это так они принимать должны это. С другой стороны, если мы будем это делать, то это на внутреннем плане. плане это проявится снаружи. Мы должны объединяться внутренне между собой, объяснять им тоже.
Что хорошо в единстве? Это ощущение уверенности, что ты уже не какая-то песчинка, а ты чувствуешь себя большим, и твое отношение более уверенное, и к тебе относится тоже уже не как к какому-то... к одиночке, а к части большого тела.
Еще раз, объяснять это не проблема. В частности, если мы объясняем людям, не касаясь того, что нужно себя отменить и наступить себе на горло и выпрыгнуть из-за башни сторожевой, потому что так сказал царь. Если мы не касаемся этого, чтобы себя отменять, то нет проблем объяснять, и все согласны с этим, потому что вся наша действительность, она показывает нам, это то, что мы детям нашим рассказываем, и что мы действительно думаем, что так правильно жить. Проблема, еще раз, она заключается в том, что она между нами, что когда человек должен сделать шаг по отношению по-настоящему к объединению, он чувствует на себе, что это означает, что он должен поступиться чем, тогда это уже проблема, это невозможно объяснить рационально.
На самом деле, есть очень много способов. Нужно поставить этих людей в такую ситуацию, что либо ты им объясняешь, что они подобны маленьким детям, которые выбегают на проезжую часть, и папа кричит на них, либо на них кричит кто-то чужой. Если на них кричит кто-то чужой, они считают его антисемитом. Но если это папа, то они его слушаются, и, может быть, они плачут и боятся. Так можно или нельзя это объяснить людям? Или нужно объяснять им то, что объясняет нам наука Каббала, что одна высшая сила, единая сила природы, где есть две силы, которые сопровождают человечество и таким образом его формируют, то через Творца мы можем показать связь между правой и левой линией. Роль той части человечества, которая называется народом Израиля, можно сделать это без науки Каббала? Каббалисты говорят, что эта наука должна раскрыться. Именно в такие времена. Видимо, без нее мир не сможет продвигаться. То есть раскрыться всем. Что он пишет там о раскрытии науки Каббала? Что это необходимость. Это необходимость, предваряющая исправление. Видимо, мы не найдем ответов, кроме как таким образом, что приблизим знания науки Каббала широкой общественности. Ну, мы этим еще будем заниматься, а пока продолжим.
Продолжаем читать статью. И в этом была суть спора между Мордехаем и Аманом, что Мордехай говорил, что Творец раскрывает сейчас перед ними власть света Хохма не для того, чтобы они приняли ее, а чтобы возвысили Хасадим. Ведь теперь смогут они показать, что принимают Хасадим по собственному желанию. То есть есть у них возможность получить Хохма, потому что сейчас властвует левая линия, излучающая свет Хохма, и несмотря на это они выбирают Хасадим. Получается, что они показывают тем, что выбирают Хасадим, что правая линия властвует над левой. То есть главное — это закон иудеев. А Аман утверждал обратное, что раз Творец раскрывает сейчас левую линию, в которой есть Хохма, то для того, чтобы этот цвет хохма использовать. Иначе получается, будто Творец совершает бессмысленное действие, то есть делает то, что никому не принесет наслаждения. Поэтому нечего смотреть на то, что говорит Мордехай, все должны слушаться голоса Амана и использовать раскрытие света хохма, которое сейчас свершилось. Получается, что второй указ не отменял первый, а только объяснял его и расшифровывал, и раскрыть это всем народам, что означает раскрытие света хохма для иудеев, который светит сейчас для того, чтобы иудеи могли выбрать хасадим по своей доброй воле. А не потому, что у них нет никакой возможности идти другим путем. И потому написано во втором указе, чтобы готовы были иудеи в этот день отомстить врагам своим. То есть, как сказано выше, то, что есть сейчас хохма, которая властвует, она для того, чтобы они показали, что предпочитают ей хасадим. И это называется «отомстить врагам своим». Ведь враги как раз желают получить свет хохма, а иудеи отталкивают этот свет.
То есть приходят к осознанию важности единства даже без угрозы. К тому, что у единства есть ценность, которая превыше всего. Если изначально это было вынуждено, то потом уже из-за его важности и по собственному желанию. Дальше.
Отсюда становится понятным, почему спрашивал царь, кто это и где он, осмелившийся на такое, и как он мог спрашивать, если он сам сказал Аману, серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно. Но в этом дело все, что раскрытие хохма происходит для того, чтобы поступить с этим народом как тебе угодно, то есть создать возможность выбора, что и означает поступить с ним как тебе угодно. Если же нет раскрытия света хохма, то нет места выбору. И когда они берут хасадим, то кажется, будто это по безвыходности, за неимением ничего другого. И все это приходит благодаря силе царского указа, который повелевает сейчас свету хохма раскрыться. А смысл был в том, что левая линия должна служить правой. Ведь тогда всем будет видно, что правая важнее левой. Из-за этого они выбирают хасадим. И в этом суть названия «Мегилат Эстер», которое кажется взаимоотрицающим противоречивым. Ведь «мегиля» означает «раскрытие», «мегале», а «эстер» означает, что есть «скрытие», «эстер». Но дело в том, что все раскрытие происходит лишь для того, чтобы дать возможность выбрать скрытие. И теперь пойми, почему сказали мудрецы, обязан человек опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. И так как дело в том, что события с Мордехаем и Эстер происходили до строительства второго храма, что строительство храма означает притягивание света хохма, а Малхут называется храмом. И потому Мордехай посылает Эстер, чтобы пошла к царю просить за свой народ. Она отвечает, все служители царя знают, что для каждого, кто явится к царю незваным, один закон, смертная кара. Я же незвана была к царю вот уже 30 дней. И, как известно, смысл тут в запрете притягивать свет гар, де хохма вниз. А тот, кто все же притянет свет гар, три сфиры, каждая из которых состоит из десяти, что в итоге получается 30. Его приговаривают к смерти, потому что левая линия приводит к отрыву от подлинной жизни. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипетр, может остаться в живых, написано, ведь золото означает свойство хохма в гар. Это означает, что только благодаря пробуждению свыше можно остаться в живых, то есть в слиянии с Творцом, означающим жизнь, но не силой пробуждения самого человека снизу. И хотя Эстер — это царица, то есть Малхут, которая необходима хохма, но это возможно лишь при пробуждении Высшего. Если же она сама притянет свет хохма, то она потеряет все свое положение. И на это ответил и Мордехай: если спасение и избавление придут к иудеям из другого места, то есть совершенно отменят они левую линию и останутся с одной правой, со светом хасадим, то ты и дом отца твоего погибнете. На что намекает Зор? От отца основа в дочери, а потому нуждается она в свете хохма. Значит, необходимо, чтобы пища преобладала над питьем. Но если не останется у иудеев выхода и будут вынуждены отменить левую линию, то тогда аннулируется вся ее суть. И об этом сказала Эстер: если уже погибать мне, то погибну. То есть, если пойду к царю, то пропаду, ведь могу отдалиться от Творца, как сказано, потому что такое возбуждение снизу отрывает человека от источника жизни. А если не пойду, то спасение и избавление придут к иудеям из иного места. То есть, другим образом, когда они отменят полностью левую линию, как сказал ей Мордехай. И поэтому приняла она путь Мордехая и пригласила Амана на пир, то есть притянула левую линию, как наказал ей Мордехай, а затем включила левую линию в правую. И таким образом, возможно, раскрыть свет внизу и одновременно остаться в слиянии с Творцом. И в этом тайна Мегилат Эстер. То есть, хотя и есть уже раскрытие света хохма, все равно она выбирает существующее там скрытие, поскольку Эстер означает скрытие. Эстер. А смысл опьянения до того, чтобы не различать, объясняется в Талмуде «Десяти сферот», 15 части. «Ведь хоть и светит хохма, но невозможно ее получить без света хасадим, потому что это ведет к удалению от Творца». Произошло чудо, когда благодаря своим постам и молитвам протянули они свет хасадим и таким образом смогли получить свет хохма. Однако такое состояние невозможно до гмар-тикун, до окончательного исправления, поскольку это свойство относится к окончательному исправлению. Только тогда уже будет исправлено, как написано в Зоре: в будущем ангел смерти превратится в святого ангела, когда исчезнет различие между Аманом и Мордехаем, и даже Аман исправится. И в этом смысл сказанного: обязан человек опьянить в Пурим до такой степени, чтобы не отличить проклятого Амана от благословенного Мордехая. И нужно добавить, почему сказано, что повесили их, Битана и Тереша, на дереве, для того, чтобы поняли, что это то же самое прегрешение на древе познания, где тоже поврежден гар. И сказано, что сидел Мордехай в царских воротах, это объясняет, чтобы показать, что сидел он, а не стоял, потому что положение «сидя» означает «ваг», а «стояние в полный рост» означает «гар».
Ну, заняло нам 3 часа, но тем не менее, что-то мы услышали. Хорошо? Что, нет?
Что означает «бросил жребий»? Даже в понятии материальном я не понимаю, что это означает.
Свободный выбор для человека выбрать хасадим в состоянии, когда светит свет хохма. Ты можешь получить свет хохма? Мы еще не говорили об этом моменте, но ты предпочитаешь хасадим тем, что подъем над желанием получать и быть подобным ему для тебя важнее, несмотря на то, что тебе с этого не выходит ничего такого, кроме того, что ты в этом ему подобен. Еще в этом есть моменты того, что ты этого не знаешь, что Творец этого не признает. И вообще, без какой-либо реакции, ответа, наслаждения, вознаграждения. Да.
Можно ли еще более низко сказать, что это означает, что он бросил жребий? Что он сделал? Аман.
Он дает не Мордехаю, это свойство. А тем, кто называется евреями, те, кто разбиты, они под давлением, они в Шушане, в опасности. И для того, чтобы их пробудить, он дает им возможность выяснить, что такое настоящая чистая отдача. Ну хорошо, слова ты услышал, остальное придет. Чистая отдача — это преданность без какого-либо на то основания. Так вот.
Ну. Но в действии что он сделал? Что значит бросил жребий?
Дал свет хохма человеку, чтобы тот получил. А человек может решать, принимает он это или нет. Есть ли у этого варианты? Если принимаешь, принимаешь. Не принимаешь, не получаешь. У тебя на это что-то будет? Ничего. Не хорошо, не плохо. А для того, чтобы уподобиться Высшему, несмотря на то, что это само по себе тебе ничего не добавляет. Тут есть некоторый расчет, который мы не можем его рассчитать в наших деньгах.
И что это означает, что одна часть Творцу, вторая дьяволу?
Ровно то место, где он находится. Ну, невозможно, это вопрос чувства. Продвинемся, еще поговорим об этом. Да?
Тут написано, получается, что тогда нет различия между Аманом и Мордехаем, что Аман тоже будет исправлен. Что это означает исправить Амана? Мы же его вообще вешаем на дерево. Для чего нам нужно это намерение на получение? Что это означает исправить?
Это означает его исправление. Это означает его исправление. Все, что он сделал, смотри, ты не можешь стереть очень большие действия, очень важные, которые делает Аман. Желание получать это все творение для того, ради себя. Это весь огромный процесс, который как будто бы противоречит Творцу и тем самым дает нам возможность выяснить, постичь его. Без Амана мы бы не постигли Творца, да? Потому что Творец раскрывается как свет хохма, облаченный в хасадим в соответствии с подобием свойств. Но свет хохма, тем не менее, это постижение. И это все за счет Амана. Поэтому, несмотря... Мордехай — это только исправление творения. То, что мы постигаем весь свет Хохма в Келим Амана, это в его пользу. Он прошел весь этот процесс, увеличить свет хохма, увеличить хасадим, иначе бы они были очень маленькими. И эти хасадим растут на келим хохма, келим получения. Это их пробуждает расти. Поэтому все эти келим не исчезают, это келим амана, и они остаются. Вот и все. Допустим, только его цель, как бы, потому что это ангел, его цель, как бы получить все в келим получения, это цель, которая сама по себе очень правильная, очень хорошая, но в конечном счете не работает. И Аману как бы тоже понятно, что она не работает. А он функционирует в соответствии со своим предназначением, где он должен пробуждать все. Все эти злые силы не более чем для того, чтобы пробудить единство. И поэтому он остается. Он становится святым ангелом. То есть раскрывают, что он святой ангел, который нам до этого казался ангелом смерти.
Что это означает работа в скрытии?
Что значит работать в скрытии? Работать в скрытии значит, что я... То, что я проверяю, насколько я понимаю свои келим получения, и они хотят принимать, и хотят знать, хотят решить. И они так очень хорошо работают со всеми этими решениями и направлениями, которые в них есть, а потом я иду выше них. Это называется идти выше знания. Но это при том условии, что у меня есть знания. Расчеты, желания, мысли, ощущения, какие-то измерения, калькуляции, то, что я весь, так сказать. Поэтому тот, кто идет выше знания, у него больше знания, потому что он постоянно проверяет внутри знания, и чтобы идти выше него, ему нужно еще больше келим. Да. Поэтому тот, кто развивается таким образом, в веры выше знания, он умнее, более развит. Больше понимает в творении, больше ощущает и воспринимает. Тот, кто идет ниже знания, не проверяет себя, не сверяется с тем, как он продвигается относительно Творца ради отдачи и все такое, они пересыхают, то, что называется. У них все меньше и меньше дат, знания. Это значит, что знание Торы противоположно знанию обывателя.
Что это означает получать выше знания? То есть
получать выше знания, это значит, что я, после того, как я все проверил в знании, и я вижу, что все правильно и хорошо, я иду выше этого расчета. Только в отдаче. Это называется получать в 9 первых. Если это отвечает на твой вопрос, пожалуйста. Вместо Малхут. Но опять же, что значит 9 первых сферот? То, что Малхут аннулируется перед 9 сферот. Не то, чтобы в них получают. В них нечего получать, это свойство. А Малхут, которая аннулируется относительно 9 первых сферот, которая получает в соответствии с этими свойствами, как бы ассоциируя себя с ними, это значит получать 9 первых сферот. Но это, тем не менее, получение.
А об этой в этой вещи было...
Не знали, с кем правда. Это очень высокая точка. На самом деле у человека есть свобода выбора, когда он может и в ту, и в другую сторону сделать все, что угодно, любое действие. Продвижение в том, что он предпочитает чистую отдачу, которая ему потом никак не возвращается, ни в форме вознаграждения, ни в форме наказания. Это очень высокая вещь. Когда ты... Тебе тогда не, как бы не на что положиться. На что? Зачем тогда? Почему? Как я это выбираю? Даже особо слов нет. Это уж действительно духовно. Может быть, он нам что-нибудь найдет, какие-нибудь отрывки.
Из Москвы спрашивают, почему царь не знал, что были проданы он и его народ.
Нет такого, чтобы царь не знал. Это план царя, который полностью выполняется. Человеку здесь кажется, что он действует как будто бы в пустоте. Это речь о человеке идет.
Надав из Канады спрашивает, в Мегило написано, что Аман работает как левая линия, Мордехай как правая. Кто как средняя?
Тот самый народ, который начинает с их помощью подниматься, начинает их правильно осуществлять, это уже значит, что начинает строиться средняя линия. Но народ должен включать правую в левую. В этой мере он поднимается.
Может быть, это также еще и продолжение вопроса Чеда из Нигерии. Он говорит, можно ли так сказать, что план находится у Амана, а реализовать его, чтобы это подходило Творцу, это в руках Мордехая?
Аман у...
Это зависит от того, на каком уровне мы говорим. Силы зла в этом мире, которые делают, устраивают там какие-то проблемы, они ничего не знают. Они просто задействованы, и все. Мы должны относиться к ним так, что это сила природы, к которой мы не умеем правильно относиться из-за своей, собственно, халатности. Вот. И с этого момента и далее начинать действовать правильно. И поэтому желательно относиться к этим силам как к ангелам. Да?
Есть часть, в котором написано, что Эстер приходит к царю и организует пир, и куда приходит Аман. Я хочу понять все эти действия, как мы работаем с ними. Что это означает дать желанию получать максимальное наслаждение, заботиться об этом, а потом только можно просить света, чтобы он исправил.
Вы начинаете в группе работать как надо, и тогда вам уже выяснится то, что должно быть, и в том порядке, в котором должно быть. Это нехорошо, что вы думаете, что вы можете сейчас обсуждать каждую вещь по отдельности и независимо от других вещей. Если вы это в группе раскроете, это будет правда. Если нет, то это будет просто какие-то премудрствования. Нужно все это раскрыть в единстве, в группе. Все. А пока что вы даже не пробуждаете силы. Ни положительную, ни отрицательную, ни то, ни другое. Не говорите о том, что это приходит, откуда это приходит и зачем. О чем говорить? Вы поймете это из группы, а иначе получается, что это тот, у кого ум больше, чем его действия. А это нехорошо. Да? Дайте этому парню. Рав, врата царя, это значит, что это правильный путь прийти к царю?
Да.
То есть Мордехай говорит, что его путь к вратам царя — это...
Да, он пишет это в самом начале.
И тогда сказано, что Аман видит, что Мордехай сидит у врат царя. То есть он видит, что путь Мордехая правильный.
Он знает, что Мордехай правильно думает, но он хочет использовать тем, то, что правильно для, того, для себя, ради себя, для своего пути. Да, чтобы было возможность отдавать для того, чтобы получать, как будто бы. Но опять же, они оба работают для того, чтобы дать иудеям возможность объединиться. И Мордехай очень рад тому, что Аман просыпается, иначе он тоже как бы бездействует. И когда Аман пробуждается, тогда уже начинается работа. Да?
Эстер — это малхут, которая умеет строить среднюю линию. Это Эстер?
Ну, скажем.
То есть она подобна в своем свойстве Аману, но у него нет средней линии и отдачи, у него только получение, да?
Конечно же, Эстер должна радоваться от того, что Аман просыпается, при условии, что сделают правильную работу, в смысле евреев, то есть иудеев, что они будут объединяться.
Ну, в конечном счете, левая линия. Левая линия, которая умеет принять правую. Если я правильно понимаю.
Нет. Это Малхут. Она должна быть включена из двух линий состоять. У нее нет ни правая, ни левая. В тем, что она связана с Мордехаем, она связана с ним тем, что было сделано исправление предварительно, потому что она все время склоняется в правую сторону. Иначе бы она была вообще не царица, принадлежащая к царю, а была бы супругой Амана, Зереш, как Зереш. Она исправленная, Эстер, но так же, как и Мордехай, находится в такой форме точки, и поэтому она в скрытии, в Эстер. Да. Ну, дайте Амнону.
Эстер говорит Мордехаю, рав, собрать евреев в Шушане, соберитесь евреев в Шушане, поститесь 3 дня, после этого я пойду к царю, и будь что будет. И если я пропаду, то пропаду. Почему она так говорит? Она же царица. Она же может идти к царю. Она же может говорить с ним.
Нет, нет хисарона, нет проявления хисарона, нет у нее кейса, нет, не с чем идти к царю. Просто так? Нельзя приходить к царю без просьбы?
Если вы не попросите, они ему говорят.
Если бы не Аман, ничего бы не началось. Ничего не может начаться без Амана, без этого, этих Бетен и Тереш, которые хотели убить царя. Если бы не было Амана, все было бы в таком застое, ничего бы не было происходило. Народ Израиля занимался бы деньгами, и все, не хотел бы ничего, кроме этого. Вернуться назад в землю Израиля из Вавилона? Нет никакого смысла.
Они вроде вернулись через 70 лет.
Но они вернулись, потому что Аман поднялся и давил на них, и сделал то, что он сделал.
При том, что его повесили в конечном счете.
То, что повесили, это уже другое. Но смотри, что он сделал. Он направил весь галут, все изгнание, чтобы они захотели выйти из него и вернуться в землю Израиля. И они вернулись.
она боялась, сказала, что когда...
Ты посмотри, то есть, что должно произойти в Америке. Сколько там есть? 7 миллионов евреев? 8 миллионов евреев? Примерно столько, как здесь, в Израиле. Так ты увидишь. Ты увидишь. Поднимутся еще там всякие... Будет еще несколько действий, давление, и это случится.
Но мы в Израиле этого не чувствуем, Рав. Нам кажется, что действительно хорошо здесь.
В Израиле вообще ничего не чувствуем. Мы ничего не чувствуем. Даже то, что мы находимся здесь, в земле Израиля, мы не чувствуем.
То что же с этим делать?
Что делать? Ну, это тоже, я думаю, нам не хватает амана.
Ну. А в какой форме должен прийти Аман, чтобы нас пробудить? Ну, я имею в виду в Израиле.
Ну, это что-то другое. Мы должны, не знаю, надо подумать. Нужна сила пробуждающая. Она может быть и положительная, и отрицательная. Хорошая, добрая сила. Она может только при раскрытии науки Каббала, которая объясняет, какой путь должен быть. А после того, как они чувствуют, что есть, что существует методика, с одной стороны, а с другой стороны, они не хотят ее реализовать. Но прежде всего, у них должна быть эта методика в руках, и они не хотят ее использовать. Тогда уже поднимется сила, которая их пробудит, чтобы они могли реализовать. Но обязано быть, как и с фараоном в Египте, как во всех других местах, сначала должен проявиться план, чтобы также и фараон знал. Ну, про выход из Египта что сказано? Что он знал, какую роль народа Израиля. Ну, давай. Дай нам прочитай, что написано в Маамаре Шофар Машиаха, рупор Машиаха, что он знал это, каких роли, какой план, и тогда он дал им возможность выйти. Так и здесь. Сначала должна проявиться наука Каббала, а потом уже реализация. И эта реализация уже может быть тогда с помощью, ты понимаешь, да, когда начинают вставлять им всякие беды. Но сначала должна раскрыться наука Каббала.
Равно то, что произошло.
То есть методика исправления, что то, что мы делаем сейчас, это неправильно, мы должны исправить себя, привести себя к выполнению закона, возлюби ближнего к самого себя, но мы этого не делаем, и мы не готовы к этому.
Это все вещи, которые произошли не в Израиле, в Вавилоне, в Египте, но мы-то в Израиле.
Где ты в земле Израиля? Когда ты умрешь, ты будешь внутри земли. Где ты видишь здесь землю Израиля? Желание, которое полностью направлено к Творцу? Или ты о географии говоришь? Ну ты чего? И когда мы говорим про евреев, которые из Америки приедут в Израиль, что мы ждем, что они 8 миллионов сюда приедут? Это нам важно? Или нам важно, что мы вместе с ними начнем подниматься на ступень земля Израиля, и тогда весь этот мир пропадет вообще из нашего ощущения. Это будет как нереальный, иллюзорный мир. Да?
Шофар шель Машиах. Из статьи Рог Машиаха, Бааль Сулам. Есть предварительная обязанность мира, что те, кто приходит в Израиль, это наполняющие знания.
Уже говорится не только о народе Израиля, обо всем, о всем мире.
По примеру исхода из Египта, было предварительное условие того, чтобы фараон признал Творца и его законы и разрешил евреям уйти. И сказано, что каждый из народов будет держаться, каждый из народов возьмет еврея и отведет его в землю Израиля. И недостаточно, чтобы они сами ушли. И пойми отсюда, откуда появится у народов мира такое желание и знание, это только распространение истинной мудрости, где они увидят, что Творец что Творец есть и учение Его истина. Как трубление рога распространится эхо этой мудрости по всему миру, когда все услышат, что у Израиля есть мудрость Творца.
Откуда?
Зор из Чикаго спрашивает, какая разница между Аманом и американскими евреями, которые и теми, которые религиозны, и теми, которые, наоборот, ассимилируются. Ведь и те, и другие ради себя.
Мы не разделяем обычно. Потому что нет никакой причины разделять людей, которые с точкой в сердце, которых привлек Авраам из 70 народов Вавилона, и они должны быть вместе соединены со всеми людьми, у которых точка в сердце. И они не должны разделяться. И если мы оставляем все это, когда мы все соединены, где-то все искры соединены, люди с искрами соединены в одном народе, когда мы это оставляем, тогда мы падаем во все эти народы, 70, и мы тогда начинаем разделяться и пропадать, но мы должны видеть народ, исходя из его возможности, способности объединить свои искры выше всех разделений. Ну, представь себе, я еврей, ты еврей. В чем разница? И что нас объединяет? Нас объединяет то, что у нас есть точки, которые мы можем соединить, эти искры, и уподобиться Творцу. А если у нас нет этих искр, мы их оставляем, так мы принадлежим к разным народам. И так это было в Вавилоне. И тогда мы тут же падаем в это разделение, в разницу, которая есть между нами, немедленно. И это то, что происходит в народе Израиля. Если не принимают воспитание к объединению, то мы все разные, 70 народов. Что у меня есть с ним? Оставь меня, и все. То, чего нет у других народов. Там, в каждом народе, все они чувствуют, что они относятся, принадлежат одному народу. А в народе Израиля такого нет. Поэтому написано, что если они не объединяются, то они хуже, чем любой другой народ. Потому что у них эго собрано из 70 народов. Ты понимаешь, что это такое? Все разные. И в этом все дело. И что делать? Нечего делать. Только воспитание. Воспитание к объединению. Хорошо? Да.
Мы хотим напомнить, что с нами десятки из Венгрии, Харькова и Сан-Франциско вместе с нами. Первая десятка Тель-Авива, первая десятка Петах-Тиквы. Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, что за действие делает Эстер, приглашая Амана на пир и возвеличивая тем самым левую линию?
Эстер приглашает также и Мордехая, и также Амана на пир Ахашвероша. И что, да?
И этим она увеличивает левую линию.
Увеличивает левую линию, и сама она начинает раскрывать, что все относятся к Творцу, что он из Кетера, она из Малхут, и они из правой и с левой линии. Ну и что?
Как нам это выполнить в десятке?
Ваш подход, он как режиссера, который хочет какую-то постановку сделать в театре. Вы должны делать только то, что пишет Рабаш про десятку, про работу в десятке. И тогда и там вы все раскроете, то, что надо. Не надо вам выпрыгивать и пытаться тут как режиссером пытаться это срежиссировать и играть роли. Это неправильно. Вы хотите играть? Хорошо. Давайте мы сделаем здесь тут место такое открытое. И выберем несколько таких актеров, и чтобы они играли. И мы им скажем, как это играть. А Мордехай так, Аман так, Эстер так, кто будет конь? Коля. А, ну хорошо. Ну, я так услышал, я не знаю. Ну, хорошо. Короче, что я хочу сказать? Не стоит нам это делать, не стоит нам воображение все это представлять. Нам нужно стремиться к исправлению, неважно, Маман, Мордехай, все эти вещи. Это хорошо для того, чтобы пробудить внутри себя все эти ощущения, эти состояния, свойства. Но работать только в группе, в объединении, пробуждать линии, как, насколько это возможно, и тогда это все проявится. Я вам говорю это из своего опыта. Неправильно так делать и относиться. Сейчас я раскрою, сделаю, представлю себе, как моя душа там будет там, эти все силы играть будет. Это так не может быть. Должно проявиться само. Это как Баля Сулам в письме в 29-м, в 16-м, нет, что царь хочет приблизить первое, первое послание, где царь хочет приблизить своего работника, раба, и он дает ему всякие возможные упражнения с вором и с убийцей. Так мы должны делать. То, что нам дает Творец, с этим заниматься. И тогда будет все в порядке. Хорошо. Ну все, что еще? Что у нас еще по плану? Что в плане?
У нас ТЭС, либо письмо.
Тридцать девятое письмо о Пуриме? Ну хорошо, давайте. Мы успеем почитать? Давайте, вперед.
Троде Бааль Сулама, страница 734, письмо 39.
Забирабаш.
Это Рабаша.
Труды Рабаша, том 2, страница 1496, письмо 39. 1496, труды Рабаша, том 2.
Читай вперед.
Письмо 39. Мир и всех благ навеки моему другу. Верно, что я достал 10 фунтов к Пуриму, и половина шекеля, 20 гер — это шекель, а половина — это 10. И в Зоре сказано, что половина шекеля — это 10, что является камнем для взвешивания приношения Творцу. И надо объяснить слова святого Зора, что половина шекеля — это когда человек начинает взвешивать в своем разуме, как вернуться к Творцу, в то время, когда сам знает, что у него есть множество грехов и преступлений. И на это святой Зор говорит, что человек должен знать, что он всегда половина на половину. То есть у него половина заслуг и половина прегрешений. Есть у него всегда выбор перевесить на чашу заслуг. Как сказали мудрецы, всегда человек будет видеть себя наполовину виновным и наполовину оправданным. И выполнивший одну заповедь счастлив, что перетянул себя и весь мир на чашу заслуг. А дело в том, как сказали мудрецы, каждый, кто больше своего товарища, у того злое начало сильнее. И это потому, что если бы не дали ему злое начало более сильное, то у него уже не было бы выбора. Потому что если добра больше зла, то у него уже нет выбора. Поскольку выбор производится именно тогда, когда они оба равны, и он выбирает между ними. Из этого поймем сказанное мудрецами. В будущем принесет Творец злое начало и уничтожит перед праведниками и перед грешниками. И праведникам оно кажется высокой горой, а грешникам — тонким волосом. И надо понять, с кем истина. То есть, какова мера злого начала? Но, как я объяснял, у грешников немного заслуг, поэтому их злое начало не такое большое, а только на толщину волоса. Потому что для того, чтобы было половина на половину, то есть когда есть немного добра, то должно быть и немного зла. А у праведников много заслуг, поэтому их злое начало должно быть большим. Поэтому для праведников злое начало — это высокая гора. Тем самым поймем затруднение всех в объяснении выражения «пойдем к фараону, потому что я ожесточил его сердце». Получается, согласно этому, что Творец забрал у него свободу выбора тем, что ожесточил его сердце. Но согласно тому, что я объяснял, получается наоборот. Благодаря тому, что Творец ожесточил его сердце, у него появилась возможность еще раз сделать выбор. Ведь когда фараон говорит «Творец праведник, а я и мой народ грешники», то получается, что уже перевесил на чашу заслуг, и он весь добро, и ему уже нечего делать. Поэтому против его добра Творец вынужден увеличить его злое начало. Как сказали мудрецы, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало сильнее. Поэтому, когда Творец ожесточил его сердце, то у него появилась возможность еще раз сделать выбор. Удостоимся же получить от Творца две порции — излечения и избавления.